Друзья, все присутствующие, прежде всего, это огромная благодарность Богу за то, что Бог действительно делает очень большие чудеса. Нам очень приятно видеть сегодня уже не первый раз у нас в гостях на нашем богослужении наших друзей, которые упали и сильно упали, и надолго упали, на долгие годы. Но то, что сегодня мы видим, эти робкие шаги у некоторых из них, являются еще раз свидетельством того, что Бог живой. Он действует. И Библия прямо говорит о том, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Мы особо благодарим Бога за то, что есть хорошие братья и сестры, которые свою жизнь посвящают не тому, чтобы быт свой устраивать, а для того, чтобы помогать другим. Благодарим за огромное служение брата Михаила, за посвященность тех, кто выкарабкался из этого плена, понимает реально, что главная задача их какая? Спасать таких, какими они были до этого. Друзья мои, ко всем присутствующим обращение, пожалуйста, это наша ответственность пред Господом, как церкви, поддерживать, молиться, искать все пути для того, чтобы помогать тем людям, которые упали. Это неправильно для христиан отворачиваться от тех, кто находится в грехе. Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Поэтому мы, смотря на наших уже сегодня братьев и сестер, которые просто были потеряны, семьи разрушены, здоровье потеряно, без ничего, вот так вот шаг за шагом, уповая только на одно, как вы понимаете, на что? На милость Господню, на Господа, потихонечку выходит из этого состояния. Молитесь о них, когда закончится служение. Друзья, это будет приятно для них и правильно пред Господом, если вы подойдете и, посмотрев глаза им, еще раз поддержите их, благословите каждого из них именем Господним, помолитесь за них, чтобы Бог помог им больше утвердиться в истине, в Господе, и утвердил их в желании помогать тем, кому они могут помогать. Благослови вас Господь, друзья! Пусть Он милость свою пошлет вам, будем молиться о вас, чтобы Бог дальше послал вам много служителей, которые могли бы посвящать свою жизнь, а для тех, кто потерян. Не все способны на это, мы это понимаем, но Господь дает вот такое, призывает для этого особого служения. Мы прекрасно понимаем, что 34-35 человек – это просто ничего по сравнению с тем, сколько нужно сегодня мест для того, чтобы люди могли подниматься и выкарабкиваться из зависимости. Итак, слава Богу, друзья, за то, что у нас есть возможность сегодня общаться с нашими друзьями. А мы продолжаем наше знакомство с очень серьезной темой, темой «Дух Святой в жизни верующего человека». В прошлый раз мы говорили о водительстве Духом Святым. Сегодня предполагалось так, что мы будем непосредственно говорить о плоде Духа, но размышляя, еще раз анализируя вот ту серию бесед, появилось такое желание вставить еще одну очень важную тему и обязательно ее рассмотреть. Она очень важна. И то, чем мы будем сегодня заниматься, наше рассуждение, безусловно, мы прочитаем текст Писания, он особо нас, я думаю, что вы согласитесь с тем, что это правильно будет, что мы именно раздвинули немного наши размышления, и прежде чем будем говорить о плоде, о едином плоде Духа Святого, мы сегодня будем касаться еще одной очень важной мысли. А перед этим позвольте, чтобы немного восстановить в памяти то, о чем мы говорили в прошлый раз, несколько, буквально одну-две минутки потратить для того, чтобы напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о водительстве Духом Святым. Главная роль Духа Святого в верующих людях, как вы помните, заключается в одном слове – Он наставит. Мы говорили о том, что Дух Святой, как третья личность Божества, мы много говорили о том, какую роль занимает Дух Святой в жизни верующих людей, в жизни вообще всего мира, в Троице мы говорили об этом. Сегодня, то есть после того, когда Христос воскрес, вознесся, главную, основную работу по попечению, если так можно сказать, абсолютно всех людей на земле, и верующих, и неверующих, осуществляет Дух Святой. Мы об этом говорили, ссылались на текст Писания, немного напомним. Христос сказал, когда Он был еще на земле, когда Он еще не пострадал, но наперед Он сказал, что Дух Святой, когда Христос уйдет, Он придет. И Он будет иметь дело по отношению всех людей. Библия делит людей на верующих и неверующих. Дух Святой будет иметь действие относительно неверующих. Мы говорили, это действие определили одним словом, Он обличит. По отношению неверующих Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Главное, что будет делать Дух Святой по отношению неверующих, это обличение. Главное, что Бог будет делать по отношению верующих, это наставление. Он наставит, и мы говорили, на всякую истину. Итак, наставничество Духом Святым, по сути, и является водительством Духом Святым. Наставничество Духом Святым, по сути, является водительством Духом Святым. Также говорили о том, что водительство Духом Святым невозможно без того, чтобы внутренняя природа не была измененной. Сначала Господь изменяет нас, и опять посредством чего? Мы цитировали текст Писания, посредством Духа Святого, живущего в нас, Он оживляет нас. Другими словами, делает нас способными слушать наставничество. Если этого возрождения внутреннего не будет, человек не способен просто услышать наставничество. Итак, необходимо, чтобы человек получил жизнь. И человек не может реагировать на Божье, если он Божье не будет иметь, не будет рожден свыше. Поэтому происходит рождение свыше, Бог возрождает человека посредством Духа Святого, чтобы он мог отзываться на Божье водительство. Мы говорили о природе водительства Духом Святым, что главное, вот в чем Дух Святой проводит наставничество по отношению каждого из нас, это умерщвление дел плоти. Как раз-таки об этом мы сегодня будем все время говорить. Очень серьезный текст прочитаем, и вместе с вами будем углубляться в него, для того, чтобы еще раз увидеть, насколько важно то, с чем мы соприкасаемся, насколько оно, по сути, опасно для нас. Водительство Духом Святым, как естественный акт в верующем человеке, явно указывает на то, что человек сам несовершенный. Он не способен правильно вести себя, он не способен достаточно часто выбрать правильное направление. Именно водительство Духом Святым, наставничество, есть водительство Духом Святым, является главным показателем того, что человек... человек является Детем Божьим. Бог руководит или наставляет только своих детей. Не своих детей Он не наставляет, Он их обличает, для того, чтобы они покаялись и стали Его детьми. Когда они становятся Его детьми, тогда только начинается водительство или наставничество. Суть водительства – указание на истину абсолютно во всех вопросах. Это коротко, чему посвящено было наше прошлое рассуждение. Сегодня наша главная тема будет следующая. Вернее, главное, о чем мы будем говорить, это дела плоти и плод Духа. Основное, на что будем обращать внимание, это дела плоти и немного сравним с плодом Духа. А о плоде Духа вводная беседа и начало уже знакомства с отдельными гранями этого плода мы будем с вами проводить уже следующий четверг, если Бог продлит нашу жизнь. Сейчас приглашаю вас к Священному Писанию. Очень серьезный текст. Послание Галатам. Глава 5, мы будем читать пространный отрывок с 13 по 25 стихи. Пожалуйста, друзья, откройте ваши Библии, мы этот стих, не этот стих, а этот текст будем достаточно серьезно прорабатывать. Итак, Павел пишет в послании Галатам следующее, с 13 стиха 5 главы. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не было поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете, и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они – суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Итак, друзья, основное внимание сегодня будет посвящено теме «Дела плоти и плод Духа». В прошлый раз мы говорили о том, что суть наставничества заключается в том, что Дух Святой будет содействовать, помогать в том, чтобы дела плоти были умерщвлены. Это главное наставничество, которое осуществляется в верующем человеке. Поэтому для нас важно сегодня обратить внимание, еще раз посмотреть на то, что из себя представляют дела плоти, хотя, по сути, Павел прямо говорит, дела плоти известны. О них не надо много говорить. Они на поверхности лежат. И Павел даже не посчитал нужным длинный-длинный список делать. Он привел там несколько названий, а потом добавил и тому подобное. Люди прекрасно понимают, что является делом плоти, а что не является делом плоти. Дух Святой как раз-таки против дел плоти и будет осуществлять свою работу. Наши рассуждения, безусловно, покажут, я в этом не сомневаюсь, друзья, покажут следующее, что когда мы будем говорить, поднимать дела плоти, затем немного коснемся плода Духа, то думаю, друзья, что вот эти рассуждения помогут нам понять, почему люди сегодня, живущие по плоти, с большим удовольствием идут на тот путь, чтобы Бога отвергать. Бог не нужен. Почему? Потому что их положение страшное. Лучше сказать, что Бога нет, тогда всю эту муть, это болото, в котором они находятся, они принимают за нормальное состояние. И говорят, это нормально. Я в Бога не верю, Библия мне не нужна, никто мне не нужен, все, я сам по себе живу. Отчета-то нет, как они думают. Поэтому не сомневаюсь в том, что для них это лучшие, друзья, для людей, живущих по делам плоти, лучше отрицать Бога. Хотя это грех страшный. Но для них лучше отрицать, почему им спокойнее спать. Хотя отвечать за это придется. Друзья, мы не говорим, что нужно отрицать Бога, мы говорим о том, что когда мы раскроем глубину, мы немного посмотрим, у нас нет времени очень много говорить об этом, но мы обязаны представить, еще раз посмотреть на то, что в нас проявляется, и на что главную работу нацеливает Дух Святой, чтобы это удалить из нас. Итак, шаг за шагом вместе с вами будем продвигаться. Прежде всего, некоторые очень важные мысли. Это послание Галатам. Послание галатийским церквам рассматривает очень серьезную проблему отношения к закону, назначение которого определить грех, но не освободить от греха. Закон определяет греховность человека, делая каждого виновным пред Богом. Важная, друзья, мысль. Я думаю, что те, кто читает Евангелие, вы очень хорошо знаете, что главное, на что Павел нацеливает внимание, это отношение к закону. Принес Павел, Господь дал ему эту особую привилегию быть благовестником, говорить людям о Боге, возвещать милость Господню. И когда он попал в Галатийские церкви, это три церкви, это не одна церковь, послание Галатам или Галатийским церквам, Дервия, Истра и Ликония. Листра, вот эти три города, в котором были направлены эти три послания. Они далеко друг от друга находились, имели между собой общее, поэтому Павел одно общее послание к ним направил. Когда их коснулась благодать Господня, они встретились со Христом, пришли законники, иудеи, которые считали так, благодать хорошо, но спасение, благодать плюс закон равно спасение. Вот эту простую схему они стали им предлагать. Когда это дошло до Павла, он удивился, почему? Он прямо говорит, он несмысленный галаты. Он несмысленно галат. А как это вообще может быть? Как вы можете достаточно легко отказаться от того, что было вам представлено? Мы говорим сегодня, друзья, поднимаем очень серьезную тему. Именно в этом контексте, в контексте отношения к закону Моисееву, Павел и предлагает рассуждение о делах плоти. Для нас очень важно, друзья, определить, какая там между ними связь, где эта граница, когда от закона Павел переходит к делам плоти. Павел поднимает достаточно серьезную проблему отношения к закону. Библия утверждает одну истину, она незыблема. Грех ни одного человека не довел до совершенства. Он не способен освободить от греха. Грех способен только одно – указать на грех. Но он не освобождает от греха. Это следует, друзья, нам хранить в памяти. Закон не освобождает, он делает, он открывает грех. Грех берет повод от заповедей закона. Не освобождает закон от греха. Закон только определяет греховность. Именно потому, что закон определял их греховность, указывал на их грех, поэтому для того, чтобы все-таки сохранять веру в грядущего Мессию, было повелено в законе приносить жертвы, которые постоянно напоминали о грехе. Они не очищали грех, они заглаживали грех, но не смывали грех. Они не смывали вину наказания. Они постоянно указывали на то, что придет когда-то тот, который освободит их от зависимости к греху. Законом нельзя оправдаться. Павел прямо пишет, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Законом Моисеевым человек не может жить. И Павел прямо говорит, ты не можешь оправдаться законом. Оправдание в своих греховных поступках, когда они исповеданы, возможно только и только по вере в Иисуса Христа. Другого пути просто нет. Христос принес освобождение от рабства и жизнь. Смотри, что Павел пишет. Законом «Я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы анализируем с вами коротко послание Галатам. Павел очень много аргументов приводит, показывая, что другой путь есть. Жизнь не от закона, жизнь во Христе. Христос принес свободу и принес жизнь. И когда Павел, будучи самым ярким, ярым ревнителем закона, он прямо говорит о своих заслугах перед своим народом, и говорит, когда я соприкоснулся со Христом, и взвешиваю, я был фарисеем от фарисеев, непорочный, ревнитель, законоучитель. Но когда встретился со Христом, взвесив одно и другое, он сказал, то, что я имею в законе, это мое положение, я его опускаю, потому что во Христе лучше. И он это донес галатам. Но пришли люди, которые стали как раз-таки вот такую вот молву, такую мысль, такие идеи распространять. Нет, нет, надо все равно еще закон соблюдать. И Павел очень серьезно, очень глубоко пытается достучаться до сознания галатийцев. Почему это происходит? Ведь жизнь-то во Христе, жизнь не в законе. Далее он ведет и призывает к очень глубоко осмысленному шагу. С этого стиха начинается 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». О каком игу рабства идет речь? Возвращение к закону. Христос дал свободу, и он прямо говорит: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Он же вас освободил от греха. Закон указывал вам на грех, но он не помогал вам не грешить. А Христос помог вам не грешить. Неужели это трудно, чтобы вы поняли? Павел действительно, как любящий отец, пытается достучаться до сознания этих людей. Неужели вы не видите, что закон делает вас рабами греху? Он ни одного из вас не освободил. Он явно указывает на ваше несовершенство. И вам постоянно нужно приносить кровные жертвы, для того, чтобы грехи ваши были заглажены. Павел идет далее. Смотрите, некоторые мысли здесь же. Пребывание в свободе, стих 13, мы уже анализируем 5 главу. Пребывание в свободе тесно связано с проявлением любви друг к другу. Послушайте, пожалуйста, стих 13 прямо об этом говорит. Давайте мы вновь его и прочитаем. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Пребывание в свободе во Христе напрямую связано с любовью. Далее Павел говорит, что любовь есть исполнение закона. Еще одна очень важная мысль. Взаимное непринятие друг друга приводит к взаимоистреблению. Смотрите, если вот свобода во Христе базируется, или вернее она поддерживается любовью друг к другу, если этого нет, свобода плюс любовь, то мы начинаем угрызать друг друга, съедать. Другие начинают мешать мне. И обратите внимание, Павел говорит: вы друг друга угрызаете, друг друга съедаете. И прямо говорит: берегитесь, чтобы вы не были истреблены кем? Уже не соседями, а друг другом. Это, друзья, очень страшное предупреждение. Вы вспоминаете ветхозаветную одну историю, когда враги пришли воевать против народа израильского. И Бог посеял смуту между ними. Вместо того, чтобы воевать с Израилем, они стали умерщвлять друг друга. Это очень яркий библейский пример. Смотрите, если нет понимания, если нет любви друг к другу, Павел прямо говорит: берегитесь. Нам очень хорошо понятно это слово. Берегитесь, чтобы мы не были истреблены друг другом. Однако эта свобода, свобода во Христе, которая напрямую связана с любовью, однако эта свобода от греха имеет серьезное противление со стороны вожделений плоти, противостоящих в нас жизни Духа. Закон ничего об этом не говорит. Очень важно отметить, повторим, свобода от греха имеет очень серьезное противление. Мы получаем свободу во Христе, но на эту свободу покушается что? Павел прямо говорит: вожделение плоти, которые противостоят, они действительно оказывают очень серьезное противопоставление жизни Духа. Рассуждения о законе не позволяют видеть эту духовную опасность. Вот здесь Павел переходит немножко в другую сторону и говорит: послушайте, вы уперлись, вы фокусируетесь на законе. Но ведь закон ничего не довел до совершенства. Он не освобождает от греха. Послушайте, есть большая опасность. Неужели вы не видите, что Христос – конец закона, любовь – исполнение закона? Есть большая опасность, нежели закон. Вот где Павел переходит и говорит: послушайте, как, если вы фокусируйте свое внимание на законе, то закон не говорит о духовной борьбе внутри человека.
Следовательно, если вы стоите на законе, вы упускаете самое важное на сегодня. Ваш внутренний мир оказывается просто вне вашего внимания. Почему? Вы на законе опираетесь. Вам очень нужен закон. Друзья, это очень серьезный переход Павел здесь делает. Он другими словами противопоставляет закон, рассуждение о законе. Послушайте, они сегодня теряют всякую силу, вообще всякий приоритет, всякую значимость, когда мы говорим о том, что производит плоть в нас. И мы на это обратим сейчас внимание. Друзья, я думаю, вот этот переход, наверное, для вас понятен, я надеюсь. Если вы фокусируете внимание на закон, то внутренняя борьба, борьба плоти и духа для вас остается без внимания. Почему? Закон не говорит ничего об этой борьбе. Но эта борьба существует. И Павел говорит, послушайте, оставьте рассуждения о законе. Они сегодня не стоят внимания. Ведь если Христос сделал, дал вам свободу, подарил вам свободу, то обратите внимание, эта свобода не значит «живи как хочешь и делай все, что хочешь». Это свобода от рабства греху. Вот в чем суть этой свободы. Поэтому Павел и говорит, мы процитируем опять этот стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не возвращайтесь назад. Не подвергайтесь опять игу рабства. Но если мы имеем свободу, которая подтверждается любовью, взаимной любовью друг к другу, именно на это состояние, на эту свободу очень серьезно покушается плоть и вожделение плоти. Рассуждения о законе не позволяют видеть эту духовную опасность. Далее, законничество и сегодня лишь определяет несостоятельность человека, не придавая ему внутренней силы возрастать духовно. Касается законничества внешней формы, за которой кроется реальная личность. Вот почему очень важно фокусировать внимание христиан на жизнь по духу. Ведь закон, по сути, друзья, это важно помнить, закон касается внешних сторон, практически. И что получается? Сделали человека отвечающим всем стандартам, которые приняты в том или ином обществе, и получился красивый грешник, у которого язык осуждает всех, кого он хочет, который лжет, как он лгал до этого, ворует, как он воровал до этого, как он не имел мира в семье с женой, с детьми, так он не имеет, зато он красиво выглядит. Друзья, вы видите серьезную проблему, которую Павел здесь поднимает? Ведь сегодня нужно не о внешних вопросах говорить, а нацеливать внимание на серьезную опасность, которая внутри кроется. И Павел не скрывает ту опасность, с которой соприкасается, которую он видел и которую он хочет донести своим читателям. И думаю, что сейчас, когда мы будем немного рассматривать, коротко, мы не сможем достаточно глубоко рассмотреть каждую деталь, но даже этого будет достаточно для нас, чтобы убедиться в том, что это действительно правильно. И согласиться с Павлом, что лучше говорить сегодня о свободе во Христе, о водительстве Духом. Почему? Потому что опасность сегодня, после того, когда Христос умер за грехи всех людей, она фокусируется уже, она переместилась, она не со стороны закона, она со стороны вожделения плоти, она со стороны дел плоти. И Павел ведет нас дальше. Павел приводит нас к самому корню проблемы человека. Он не в законе, этот корень. Что это за корень? Непрекращающаяся борьба плоти и духа, которую нужно глубоко осознать и научиться побеждать. Вот куда Павел нас ведет. Постоянная война. Человек внутри никогда не может оставаться спокойным. Он спокоен в Боге, но давление со стороны сил зла постоянно оказывается. И верующий человек постоянно ощущает эту духовную борьбу. Основа победы вот в этой борьбе довольно проста. И Павел прямо ее открывает. В чем суть этой победы? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Это достаточно просто, не правда ли? Я понимаю, сложно исполнить, но понять достаточно просто. И Павел не скрывает, говорит, послушайте, я вам говорю о водительстве духом. Если вы будете слушать то, что в вас Дух Святой будет производить, это и будет ваша защищенность от того, чтобы в вас имела власть плоть. Писание определяет достаточно ясно проявление плоти и духа. Итак, Павел уводит внимание от закона, говоря о том, что не стоит сегодня об этом говорить. Христос исполнил закон, Христос есть исполнение закона. Более того, говорит, если вы любите, это и есть исполнение закона. А ваша свобода во Христе подтверждается любовью друг к другу. И когда вы получили свободу во Христе, если вы ее получили, вы обязаны знать, обязаны помнить, что на вашу свободу во Христе постоянное давление, постоянная война. Со стороны кого? Со стороны плоти. И давайте мы обратим внимание на уже конкретно очень важный момент и непосредственно на, по сути, нашей темы. Плоть и дух ведут постоянную борьбу, приводящую нас к нежелаемым поступкам. Стих 17 очень интересный. Смотрите, Павел пишет: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». И дальше – вот это противление приводит к тому, что вы делаете не то, что вы хотите делать. Именно вот эта борьба и мешает нам. Послушайте, друзья, борется в человеке, в верующем человеке, в Божьем дитя, слышите? В Божьем дитя борется. Дух Святой наставляет, но против этого наставничества постоянно выступает плоть. Мы покаялись, когда пришли к Богу, не так ли? Бог простил грехи после покаяния? Да, но в памяти они остались. В памяти они остались. Вот и что, о чем, друзья, нужно помнить. То есть вот эта память, она действительно огромная, иногда помощь оказывает, если так можно сказать, огромную помощь, если так можно выразиться, плоти для того воскрешает, выставляет наперед вот какие-то приятные моменты, вот когда человек там пил, курил, там вел безбожный просто образ жизни. Идет эта борьба внутри человека. И эта борьба приводит к тому, что, как Павел пишет в послании к Римлянам, 7 глава, окончание этой главы, вы наверное помните, я не то делаю, что хочу. Это параллельная мысль. Я понимаю, что я должен быть руководимым Духом Святым, водимым Духом Святым, но плоть оказывает, она перебивает, она постоянно наперерез идет, и у меня идет борьба, я планирую одно, получается другое. И Павел прямо говорит, предупреждает верующих, чтобы вы знали это, друзья. Почему получается так? Проснулся утром, хорошее желание, хочу посвятить день Господу, а в конце: Господи, прости меня, 1000 грехов сотворил. Что происходит, друзья? Да вот эта борьба-то как раз и приводит к тому, что ваше доброе желание с утра: благослови, Господи, честное слово, никого ругать не буду, буду жить нормально, на стоп буду останавливаться, 3 секунды ждать, все-все буду делать по правилам. А конец дня, друзья, ужасный просто. Что вот это? Вот это и есть как раз-таки борьба духа и плоти. И очень важно нам понимать, с кем идет борьба и откуда она идет. Многочисленность дел плоти и единство плода духа. Смотрите, Павел очень прямо говорит о том, на две фразы обратите внимание. Дела плоти, их много, но плод духа. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, что из этого следует наличие одного дела плоти. Мы их сейчас рассмотрим коротко. Наличие одного дела плоти – это показатель жизни по плоти. Хоть один из этого списка есть, ты по плоти живешь. Вот удивительно, друзья, да? Не дело плоти, оно такое многогранное, а дела плоти. Пусть одно только проявляется, ты живешь по плоти. Но этому противопоставляется другое, плод духа, об этом немножко позже. Наличие дел плоти, Павел прямо говорит, исключает возможность попасть в Царство Божие. Мы прочитали этот текст. Поступающие так, Царство Божие не наследуют. Одно хотя бы будет, одно. Не забывайте, пожалуйста, мы сейчас коснемся коротко каждого из этих пунктов. Если одно хотя бы есть, в Царство Божие мы не войдем. Так говорит Писание, и не обманывайтесь, друзья. Плод Духа нераздельный, единый. Плод же Духа. Стих 23, 22. Если в человеке есть плод Духа, мы будем, наверное, 9 или 9, 8 или 9 бесед посвящать конкретно каждой грани этого удивительного плода Духа Святого. Так вот, если этот плод есть в человеке, будьте внимательны, если плод есть, то на таковых, в русской Библии на таковых, когда мы смотрим на язык оригинала, против таковых нет закона. Друзья, вы слышите? Если в человеке есть плод Духа, то закон ему не нужен. Не потому, что он делает все, что хочет. Он закон нарушать не будет. Он против Бога не будет выступать. Если в человеке есть плод Духа, то против него нет закона. Как Петр пишет, хочешь не бояться власти? Повинуйся правилам. Очень интересная мысль. Имеющие плод Духа, Павел прямо говорит, они распяли плоть со страстями и похотями. Важная деталь. У нас была ранняя беседа «Смерть для греха» или «С распятия Христа». Вы, наверное, помните, можете, если есть желание, просмотреть на интернете. У нас сохранилась эта запись «С распятия Христа». Умирание для греха – это не процесс, это факт. И Павел здесь прямо пишет, но те, которые Христовы, они не распинают, они распяли. Они распяли плоть со страстями и похотями, она распята. Она умерла, умереть для греха. Это очень коротко, друзья, вот такое противопоставление, то, что Павел здесь делает. С одной стороны, дела плоти, очень коротко скажем, их много. Если одно проявляется, оно закрывает тебя навсегда. Вход в Царство Небесное, если оно есть в тебе, если ты живешь этим, оно закрывает тебе вход в Царство Небесное. Но если плод Духа, он единый, он не может отдельно развиваться. Любовь есть, а другого нету. Он единый, и он развивается. И те, кто имеет этот плод Духа, против них нет закона. Зачем им закон? Павел прямо говорит, против них нет закона. И с другой стороны, Павел здесь же говорит о том, что но те, в которых есть плод Духа, они распяли плоть со страстями и похотями. И давайте уделим внимание, очень такое пространное, но постараемся сократить информацию, она очень важна. Но если мы задержимся, друзья, я думаю, что, возможно, мы оставим на сегодня, в следующий раз продолжим, но все-таки хотелось, чтобы эта картина была полностью для нас представлена. Все-таки, чтобы мы реально понимали, что такое плоть. А, это плоть такая. Брось ее на диван, накорми, брось на диван и включи ей телевизор, и все. Пусть она там отдыхает. Друзья, что мы реально понимали, что шутить вот такими вот, делать такие заявления, а это плоть такая, а куда денешься, вот я такой плотский человек, подожди, чтобы ты реально понимал, не разбрасывайся словами. Ты понимаешь, что такое плоть, понимаешь, что такое проявление плоти? И Павел начинает рассматривать этот очень ужасный и неприятный список. Итак, оценка проявлений плоти, оценка проявлений плоти. Павел прямо говорит о том, что дела плоти известны. Мы читаем в 19 стихе следующие слова. Дела плоти известны. То есть настолько известны, что нет надобности их определять. Другими словами, даже ребенок вам может сказать, простой человек скажет, это плоть, а это не плоть. То есть они настолько известны, говорят, дела плоти известны. Очевидное слово, которое здесь употребляется, оно ясно, понятно, доступно, известно. И Павел опирается здесь на факты, которые просто известны. Нет ничего в этом нового. Когда смотришь на этот список, то удивляешься тому, какой проницательный взор Бог дал Павлу видеть проблему, которая спустя 20 столетий остается такой же главной, как которая была тогда. Смотрите, начинается этот негативный список со следующих слов. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние и блуд. Интересно, мы будем в следующий раз говорить, плод же Духа. Первое – любовь. С чего начинается, почему, вот интересно, выделяет Духу Божьему угодно было выделить именно вот эти два слова, они близки. Близки. Согласно правилам написания слов в греческом предложении, можно сделать вывод, что из этого пространного списка дел плоти самую большую проблему представляет именно прелюбодеяние и блуд. Самые важные слова стояли на первом месте. Послушайте, друзья, поменялся ли мир? Мы ранее сказали, не поменялся. 20 столетий не поставили эти грехи на второе даже место, не говоря о том, что на третье или четвертое. Как тогда это была проблема, так она и остается. Наибольшая трагедия – прелюбодеяние и блуд. Интересно, здесь употребляется слово «порнея». Вы уже очень хорошо знаете, какое аналогичное слово, очень похожее – порнография. Это проблема, я не знаю, как, конечно, тогда компьютеров не было, я понимаю. Тогда фильмов таких нехороших не было, но порнография была. Мир не поменялся, сегодня он просто более изощренным стал. Именно порнографическая индустрия сегодня имеет колоссальный миллиардный доход. Вы даже не представляете. Это удивительно, друзья. Вот кто не страдает, вот где кризиса нет. Живут и процветают. Итак, Писание прямо говорит о том, что это главная проблема человека. Она была тогда, она остается и сегодня. Любое отклонение от библейской нормы сексуальных отношений, вот что здесь имеется в виду. Мы не будем конкретно здесь говорить прелюбодеяние, блуд, мы в целом это рассматриваем. Это любое отклонение от библейских норм, куда входят неверность или измена мужу или жене, вожделение, помните, Христос прямо говорит, если кто посмотрит на женщину с вожделением, однополое сожительство, сожительство с животными и так далее. Любое отклонение от установленной Богом нормы в Священном Писании. Сотворил Господь мужчину и женщину. Это библейский портрет брака. А для того, чтобы не было вот таких вожделений, Павел прямо говорит, чтобы не разжигаться, вступайте в брак. Это достаточно прямые рекомендации. Бог усмотрел то, что Адаму было нехорошо одному, так он и сказал, нехорошо человеку быть одному. Это нужно понимать, что это нормальное состояние для человека вступать в брак. Приходит время, вступай в брак, рождай детей, имей добрые отношения с супругой, поддерживайте, созидайте друг друга. Почему? Вот это главная, друзья, проблема. Почему? Библия не оставляет нас без вопроса. Причина, почему это главный грех? Сексуальные грехи, почему не главные? Замена истины Божьей ложью, и нет Бога в разуме. Почему люди к таким извращениям в сексуальной форме приходят? По одной простой причине. Истину Божью заменили, и Бога в разум не пустили. Давайте обратимся к тексту Писания. Римлянам 1 глава, с 25 по 31 стихи. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Они заменили истину Божью ложью, поэтому Бог предал их по стыдным страстям. Каким? Вот, смотрите, обратите внимание, фактически все сексуальные извращения здесь. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они, даже в таком состоянии, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Лучше бы этих слов не было написано в Библии. Страшно, друзья, но это библейская истина. Поскольку люди заменили истину Божью ложью и не заботились иметь Бога в разуме, вот какими они стали. Вот почему мир в последнее время тяжелый, не потому, что экономика рухнула, не потому, что какие-то другие политические вопросы там не складываются. Тяжесть в последнее время от того, что люди все больше уходят от Бога Им Бог не нужен, я обойдусь без Него. Ты должен знать, человек, что если ты истину Божью чем-то заменяешь, альтернативы Божьей истины нет. Есть одна только истина, это ересь, заблуждение. Если ты истину Божью устранил и говоришь, я без Бога обойдусь, запомни, что Бог о тебе говорит. Ты можешь эти слова не признавать. Это твое право. Но Бог от этого истину свою не поменяет. Поскольку ты, человек, не захотел иметь Бога в разуме, Бог тебе дал глупый ум, который делает всякие непотребства. Поэтому ты остановиться не можешь. Поэтому у тебя тормозные колодки горят. Поэтому ты хочешь что-то изменить, а уже не получается. Почему? Нет Бога в тебе. Это самая главная причина. Мы продолжаем. Далее размышления. Мы говорим об этих сексуальных извращениях, прелюбодеяние и блуд. Мы коснулись того, почему это происходит. Еще два момента в связи с этим очень важно отметить. Библия прямо говорит, что все грехи, которые делает человек, они вне тела. Но блудник грешит против собственного тела. Смотрите, что говорит Писание, 1 Коринфянам 6:18. «Бегайте, блуда, убегайте от него». Опять смотрите, не просто убегайте от него. Ну, можно сказать, бегите, как от самой страшной собаки, как от самого страшного зверя. Бегите так, чтобы у вас второе и третье дыхание включалось. Убежать так, чтобы не догнал вас. Убегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. Блудник грешит против собственного тела. Это не все, друзья. Библия очень прямо говорит о том, что таких людей, блудников и прелюбодеев, судит Бог. Пусть его до четвертого пришествия церковь отлучит, извините за иронию. Это абсолютно ничего по сравнению с тем, что Бог с ним сделает. Бог таких людей судит. Текст Писания, послание к Римлянам 13, Евреям 13, глава стих 4. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Друзья, отдайте таковых людей на суд Божий. Пусть Бог их судит. Поверьте, мало не покажется. Бог таких людей судит. Итак, друзья, самое страшное, самое серьезное в делах плоти – это сексуальное извращение. Оставьте это в памяти. Это не безобидно, друзья. Это не безобидно. Сегодня проводится масса опросов среди очень уважаемых людей, которые занимают высокие посты в обществе. И статистика ужасная. 70, 80, 90% сидят на порносайтах. Как Бог будет благословлять эту страну, вы не подскажете. Как Бог будет благословлять эту семью, не подскажете. Как? Если Он судит таких людей, как Он их будет благословлять? Итак, друзья, это очень серьезное проявление плоти. Подчеркнем, любое отклонение от установленной библейской нормы взаимоотношений между мужчиной и женщиной является грехом. И таковых людей Бог судит. И не потому ли Он разговаривает со многими странами сегодня и с миром в целом, с так называемым цивилизованным миром, поскольку отступление от Бога становится просто очевидным. Бог не нужен, мы без Него обойдемся, мы без Него жизнь устроим, не мешайте, это ваше личное дело, где-то себе там в комнатке молитесь, никому вы не можете говорить о Боге и так далее, и так далее. Бог нам не нужен, мы без Него справимся. Вот поэтому Бог и разговаривает с людьми. Мы очень много уделили внимания только одному, потом коротко, друзья, пойдем далее и рассмотрим второе. Непотребство, жизнь без моральных ограничений, распутство. Это дела плоти. Я себе ни в чем не отказываю. А что мне там? Что хочу, то и делаю. Деньги есть в кармане, поэтому покупаю. Что хочу, то и покупаю, что хочу, то и ем, что хочу, то и смотрю. Друзья, это проявление плоти, которое не дает, которое постоянно переходит на перерез каждый день тебе, чтобы ты не был водим Духом Божьим, слышишь? Непотребство. Это не безобидное. Это не безобидное. Идолослужение. Мы об идолослужении будем говорить подробно, когда заканчивать будем первое послание Иоанна. Там последнее Иоанна, 1 Иоанна 5:21 написано: «Дети, храните себя от идолов». Мы очень серьезно будем говорить об этом идолослужении, очень серьезно. Но это тоже дело плоти, слышите? идолослужение. Далее, волшебство. Удивительно стоит русское слово «волшебство», греческое слово «фармакея», отсюда фармацевтика, знакомо, да? Так вот, это значение этого слова – использование лекарств для магического или колдовского эффекта, влияющих на работу мозга и настроение. Сюда на сегодня входят наркотики, сюда входит алкоголь, хотя пьянцы там позже. Итак, это не просто на картах гадаешь, на кофейной гуще. Насколько емкое это слово, ты входишь совершенно в иной мир, в мир нереальный, когда ты, твое сознание отключается. Это проявление плоти, которое мешает тебе нормально развиваться. Да, это пивка там, беда большая, да, но безалкогольное это пиво. Друзья, любое, что ты пытаешься принять для того, чтобы оно немножко затормозило твое сознание, размягчило его, сделало тебе так релаксацию какую-то, оно является проявлением плоти, слышишь? Пусть оно тоже безалкогольное, как ты его называешь. Итак, это проявление плоти. А плоть противится духу. Они никогда не будут иметь никакой договоренности между собой. Далее. Целая группа дел плоти во взаимоотношениях. Смотрите, если до этого мы говорили о том, что это проявление человека там или по отношению плоти, там или непотребство, это тоже лично, вот он, вот трачу деньги и все. Павел прямо говорит о том, что есть целая группа грехов, как дел плоти, которые явно показывают, как складываются отношения между людьми. Первое, на что он обращает внимание, вражда, значение слова враждебность, раздор. Вражда приводит, вот интересно здесь сочетание, одно приводит к жизни другое, вызывает к жизни другое. Вражда приводит к ссорам. Ссоры – это споры, соперничество. Кто первый? Христианство сегодня, к большому сожалению, не лишено вот этого проявления плоти. Попробуйте меня вторым поставьте, попробуйте мне соло не дайте спеть, попробуйте вы меня не изберите. Я буду всем улыбаться, но я буду искать любую минуту, любой момент для того, чтобы показать, что все-таки я не последний человек. Обратите внимание, вражда приводит к ссорам. К ссорам. Зависть, слово известное, приводит к гневу. Вот такое сочетание интересное. Распри, что значит самолюбивые амбиции, конкуренция, приводят к разногласиям. Как тонко мы иногда пытаемся сплести оправдание своим амбициям. И текст Писания подберем. И логически все так выстроим. Хотя внутри природа испорченная. Это дело плоти. Только я знаю, друзья, почему я говорю сегодня об этом, почему я про этого брата даже обличаю, почему его не вмещаю, только я это знаю. А Павел вскрывает, говорит, вот это дело плоти. Если ты видишь, что у кого-то лучше получается, а у тебя это не получается, или кого-то признают, а тебя не признают, тебя обошли вниманием. Друзья, это дело плоти, которое мешает тебе развиваться духовно, которое тормозит, оно мешает тебе быть водимым Духом Божьим. Ненависть, слово ненависть, ревность из-за успеха другого, вот именно это значение здесь стоит. Ну попробуйте там, вот, как вы смотрите, допустим, на вашего близкого брата или сестру, если у него что-то лучше получается, работа лучше получается, может быть, дома лучше выглядит, он лучше поет, лучше проповедует, лучше дело у него складывается, как вы на это смотрите? Смотрите, это проявление плоти, когда я перестаю спать спокойно, то это называется здесь именно вот этим словом ревность из-за успеха другого. И неудивительно, что ревность приводит к ненависти, которая по сути является убийством, стоит слово убийство в русской Библии. Смотрите, что говорит апостол Павел. То есть почему вот эта группа, вот такая интересная группа парная, да, почему она здесь встречается, есть тоже основания. Почему люди к этому приходят? Обратимся к тексту Писания. 1 Тимофею 6 глава с 3 по 5 стихи. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, не следует здравым словам Господа Иисуса Христа и учению о благочестии, у нас была, помните, тема учения о благочестии, кто этим двум истинам не следует, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Знакомый перечень, правда? Насколько он близок с тем, о чем мы только что ранее говорили. Так, почему вот эта группа развивается, группа дел плоти во мне? Потому что человек не следует здравым словам Господа Иисуса, а их знать нужно, чтобы им следовать. И не следует учению благочестия о правильном поклонении Богу. Если кто не следует этим двум истинам, тот горд. И потом вся уже пошла у него, вот это по ниспадающей, вся эта, весь этот пренеприятнейший список. Итак, Писание предупреждает, почему вот эта вот группа проявляется, потому что удаляется человек от истины во Христе и удаляется от учения благочестия. Далее Павел говорит «ереси». Первое слово, одно из значений, это первоначальное значение слова «ересь» – это альтернатива. Альтернатива. Есть Божья истина, а есть альтернатива. Затем это слово, оно стало нарицательным, отрицательным. Сегодня слово «ересь» – это лжеучение. Другими словами, это альтернатива истине. Опять, помните, кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению благочестия? Альтернатива учению Божьему, альтернатива учению апостольскому, альтернатива учению о благочестии является ересью. Насколько важно пребывать действительно в учении. Еще раз, когда говоришь об этом, рассуждаешь, понимаешь, почему ранняя церковь держалась учения апостольского. Они реально понимали, мы не будем ересь изучать, она нам не нужна. Мы будем в учении ежедневно пребывать. Почему? Тогда очень легко любое отклонение будет обнаружено. Далее Павел говорит о пьянстве. Слово «пьянство» – интоксикация. Человек находится под влиянием. Опять, друзья, не важно, сколько вы выпили. Не важно, сколько вы выпили. Вы прекрасно понимаете, что алкоголь, он все-таки производит в вашем мозгу работу. Вы уже под влиянием. А это дело плоти. Поэтому послушайте, друзья, кто из вас, может быть, балуется баночкой пива? Это проявление плоти, точка. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Недавно имел разговор один из верующих людей, звонит, говорит, что-то, говорит, интересно, говорит, странно, говорит, попойка, говорит, вино не пьют, говорит, ну в каждом гараже, говорит, слушай, говорит, там запасы этого пива, общаются, напиваются там. Друзья, что происходит, друзья? Ведь это же дело плоти, слышите? Любое влияние, когда ты находишься под влиянием чего-то, это проявление плоти, а значит, ты Царство Божие не наследуешь. Еще раз понимаешь, еще раз вспоминаешь ту мысль, которую мы ранее говорили. Вот почему любители пива Царство Небесное и не собираются. Говорит, а как-нибудь без Бога обойдемся. Обратите внимание, глаза-то закрыты. Вот почему живущим по плоти хотелось бы, чтобы Бога не было. Вот почему живущим по плоти хотелось бы, чтобы в Библию они не верили. Они внушают себе, внутри боятся. Внутри мучаются, а внушают себе. А ничего здесь такого страшного нет. Итак, дружок дорогой, бутылочка пива. Ты находишься под влиянием. Это проявление плоти. А значит, если ты пристрастился, не причащайся. Если пристрастился к этому, Царство Божье ты не наследуешь. Ты под влиянием находишься. Интоксикация, человек находится под влиянием. Бесчинство. Слово «бесчинство» здесь кутеж. Такое, может быть, я не знаю, молодежь понимает это слово или нет. Ну, живи свое удовольствие, просто все. Человек пирует всю жизнь. Это слово «бесчинство», которое употребляется. И надо отметить, что Павел посчитал нужным здесь прекратить перечисление и добавил одну фразу. И тому подобное. Друзья, придете домой, продолжите список. Это будет неплохо, друзья. Павел прямо говорит, дела плоти известны. Не надо быть очень умным человеком, эрудированным, чтобы увидеть дело плоти. И тому подобное. И Павел прямо говорит, те, которые так поступают, они Царство Божье не наследуют. Хоть одно есть, хоть одно есть. Царство Божье ты не наследуешь. Встреча со Христом показывает трагизм жизни по плоти. Когда мы встречаемся со Христом, мы видим, насколько падшее, низкое состояние человека, живущего по плоти. Итак, когда встречается человек со Христом, он видит трагизм жизни по плоти и открывает абсолютно новое состояние для человека, наполненное присутствием Духа. Встреча со Христом явно показывает то, насколько ты очень умный, грамотный, сильный, самоуверенный человек, насколько ты в трагичном положении находишься. Глаза открываются тогда, когда человек встречается со Христом. А без Христа ты не видишь этого. Но это факт, что ты в очень печальном положении. Поэтому всех людей, когда с ними говорим, мы просто призваны направлять ко Христу, чтобы, смотря на Христа, который умер за наши грехи, мы видели, насколько мы жалки, ничтожны, насколько наше положение трагично, ужасно, печально. И вместе с этим, когда мы встречаемся со Христом, мы реально соприкасаемся совершенно с новым состоянием. Совершенно с новым состоянием. Состоянием, когда человек наполнен присутствием Духа. Итак, дела плоти, им предлагается альтернатива. Плод Духа. Даже вот этого короткого объяснения или знакомства, которое мы с вами имели, дали оценку, беглую оценку делам плоти уже достаточно, чтобы мы все-таки задумались серьезно. Так ли безобидны дела плоти? Стоит ли шутить, а это плоть? Друзья, подумайте, это очень серьезное предупреждение. Одно дело плоти, одно пребывание, практикование этого дела явно лишает нас Царства Божьего. Так говорит Писание. На фоне жизни по плоти, жизнь по духу является не просто чем-то несравненным. Больше того, это реальное дыхание жизни человека, свободного и удовлетворенного в Боге. Итак, с одной стороны, дела плоти, с другой стороны, когда мы уже в следующий раз будем говорить о водительстве Духом, о плоде Духа точнее, когда мы сопоставляем, здесь вообще даже нельзя употреблять слово «сравнение». Оно вообще, сравнивать даже нельзя. Это просто абсурдно сравнивать, насколько это существенная разница. И вместе с этим это новое состояние человека, это свежее дыхание, это наполненность, удовлетворенность в Боге. И Павел к этому ведет. А теперь, друзья, интересно, вновь возвратимся к тому, о чем мы ранее говорили. Как вы думаете, вот на фоне всего этого, насколько большую роль играет закон Моисеев, когда идет речь о делах плоти? Теперь мы понимаем. Теперь, думаю, хотя бы немножко мы уже понимаем, почему Павел, сознание галатийцев, уводил от того, чтобы быть привязанным к закону, который уже исполнил Христос, и он отошел на второй план. Стремление к закону, рассуждение о законе закрывает глаза на очень серьезную проблему противостояния духа и плоти. А эта проблема существует. Закон не говорит об этом противостоянии, а благодать говорит об этом. Учение апостолов говорит об этом. И как вы реально видите, вот о чем сегодня нужно трепетать. Вот против чего все силы должны быть направлены. Мы обязаны понимать то серьезное влияние, которое в каждом из нас может проявлять дела плоти. Итак, в чем это дыхание жизни? Мы говорили о том, что то, что имеем мы в Господе, это совершенно новое. Новое состояние, состояние ликования, состояние наполненности в Боге. В чем это ликование заключается? Проявление плода Духа. Дела плоти, плод Духа. Несовместимые вещи. Безусловно, нам нужно просмотреть детально весь плод Духа, чтобы потом сказать, насколько действительно они несравненно отличаются друг от друга. И насколько плод Духа существенно важнее, приятнее, ценнее, полезнее для каждого из нас. И к этому ведет нас Павел. Итак, дела плоти и плод Духа. Это то, с чем имеет дело сегодня верующий человек. Бог руководит им через Дух Святой верующим. Но каждый день, как только у вас появилось желание что-то в Божью славу сделать, моментально вам целая машина наперерез несется. Дела плоти. Помните это, друзья. Приучите свое сознание к постоянной борьбе. И если вы пожелали сделать что-то приятное или доброе, сразу готовьтесь к противостоянию, сразу. Не ждите его, когда оно придет. Уже готовьтесь, потому что обязательно будет противостояние. Почему? Писание прямо говорит. Дух борется с плотью, это регулярное, постоянное противостояние. Но что важно отметить, Библия ведет нас к этой победе, победе в Господе. Для того и пришел Христос на эту землю, чтобы умереть за наши грехи, дать нам свободу от рабства греха, дать нам эту силу противостоять греху, дать нам силу умереть для греха, дать нам силу умерщвлять дела плотские. Господь делает все это для нас, Он предлагает нам это все. Даже этот беглый анализ дел плоти уже, думаю, что заставит нас очень серьезно обратиться к Господу. Господи, защити меня от этой очень ужасной машины, которая называется дела плоти. Защити, Господи. Уничтожает она меня. Она действительно мешает мне делать то, что я хочу. Хочу делать доброе, получается что-то непонятно что. Итак, друзья, Бог послал в этот мир Духа Святого, чтобы Он в нас проводил свою работу, наставлял нас, помогал нам умерщвлять. Слышите, умерщвлять дела плотские. Для чего? Для того, чтобы жизнь Духа больше в нас проявлялась. Мы об этой жизни, полноценной жизни в Боге, водительство Духом, которое проявляется в плоде, когда Дух Святой входит в нас, мы об этом будем в следующий раз говорить, он касается всех буквально сфер нашей личности, абсолютно изменяя ее. Итак, друзья, мы сейчас будем вместе с вами молиться. Есть о чем подумать. Есть о чем трепетать пред Богом. Помните одно, малейшее дело плоти навсегда лишает нас входа в Царство Небесное. Сейчас есть возможность нам избавиться, если кто-то видит себя вот в этом списке, о котором мы говорили, дела плоти, а может кто-то видит себя во фразе «и тому подобное». Если мы реально видим, что мы чем-то запачканы, друзья, сегодня есть возможность прекратить разрушительную силу этого греха, освободиться, получить свободу и получить явное Божье утешение, помощь Его для того, чтобы жизнь была после этого правильной, полноценной. Есть у кого-то и желание покаяться, есть желание исповедаться, сделайте это сегодня. Это особое время, которое Господь дарит для нас. Он ведет нас совершенно к другим высотам, с которыми мы будем шаг за шагом знакомиться далее. Плод Духа. Аминь. Помолимся.